Ли Леви. Индиль. Вначале появилась не она, а ее любовь. И эта любовь создала ее саму. Тень — это маленькая тьма, рожденная светом. Посвящается всем тем, кто в наш век цифровых технологий еще помнит запах страниц новой книги. Тем, кто в мире готовых решений и идей, навязанных масс-медиа, способен самостоятельно мыслить и создавать в своем воображении свой собственный мир. Пролог. Он. Черные крылья упали, и сотни мечей навстречу мне ринулись. Спина моя не склонилась, от боли неистовой выгнулась. Боль белые зубы мои обнажила, и кровью моей каменный пол омыла. Перья мои из крыльев безжалостно вырваны, в застоявшемся воздухе долго еще кружились, будто вальсируя. Разом сотни рук, отрекаясь, меня отпустили, сотни ног сапогами топтали то, что мне свободу дарило. Глубокие раны душу мою открыли. Они смотрели в нее и ждали, что я без крыльев погибну. Я выжил. Тогда с высокой стены в последний полет меня отпустили. Я снова касался пальцами неба, и талый снег меня принял. Она. Боль твоя мое сердце насквозь пронзила. Эта зима, как много в ней красного было. По твердому насту, ноги босые раня, из алых маков и крови шлейф за собой оставляя, в белой снежной пустыне я долго тебя искала и не нашла. Ты вместе со снегом растаял. Он.
Ты знаешь, мне не летать больше. Путь мой обратный к тебе будет долгим теперь и сложным. Раны мои на снегу замерзнут, затянутся, ноги мои окрепнут, плечи снова свободно расправятся. По следам на снегу, тобой для меня оставленным, я приду за тобой, к тебе с букетом цветов окровавленных.
Она. Знаешь, я веками стояла над бездной измученной тенью. Я забыла себя, я лицо свое стерла. Я пустила в опустевшую душу свою ветер. Бестелесная сущность моя металась и билась о стены, одинокая, в холоде, в сумраке коридоров твоих, лабиринтов твоих бесконечных. Слезы в глазах моих ветер давно высушил, и цветы в волосах моих, те, что дарил ты мне, истлели и пеплом осыпались. Сердце мое не бьется, уже отвыкло. Замок твой без тебя стал моим склепом, гробницей.
Он. Последний шаг, он стоит всех дорог, мною к тебе пройденных. Я ладонью касаюсь холодных дверей своих кованных. Мне толкнуть бы их движением привычным, раскованным, и снова войти в твою жизнь, войти в твою комнату.
Она. Сердце мое вдруг снова забьется неистово, лишь дыхание твое за тяжелую дверью послышится. Я ладонью коснусь холодных дверей твоих кованных, со всей силой их распахну, и вот ты стоишь на пороге. Ты вернулся ко мне, в мою жизнь, в мою комнату. Глаза наши взглядами друг в друга вцепятся, встретившись. Хриплый стон из легких моих вырвется, нарушит обет молчания, наложенный на нас временем. Руки наши пальцами переплетутся, словно в судорогах, сцепятся. Дыхание мимо губ моих пронесется, обожженных, обветренных. Я лицом прикоснусь к твоей груди израненной. Я уже начала забывать, как это ощущать на коже своей движение твоего дыхания.
Часть первая. Индиль. Эпизод первый.
Неслышно ступая босыми ногами по влажной ночной траве, лесная нимфа, юная и едва уловимая, промелькнула вдоль ручья и оказалась на опушке леса, на самом краю обрыва. Здесь открывался великолепный вид. Ветви деревьев уже не скрывали огромную луну, застывшую над долиной и озарявшую серебристым светом все вокруг. Долина, раскинувшаяся внизу, у подножья лесных холмов, простиралась на многие мили, вплоть до самых гор, обрамлявших ее черной цепью. Лунный свет, сливаясь с предрассветным туманом, поднимался с лугов в ночную рощу. Его лучи путались в ветвях деревьев и скользили по земле, погружались в зеленую мягкую траву и оставались там, покачиваясь в такт ветру в ожидании рассвета. Нимфа остановилась, всматриваясь вдаль. Казалось, она хотела рассмотреть каждую тень, блуждавшую среди гор далеко на горизонте. Знакомый голос, тихий и мягкий, прервал ее мысли.
«Индиль, ты прекрасна в лунном свете!»
На лице нимфы появилась чуть заметная улыбка. «Китар!» — мило протянула она. «Ты следил за мной!» Из тени деревьев появился молодой фавн.
«Да, сестра, за тобой нужен глаз да глаз. Звезды считаешь?»
Нимфа обернулась к нему, и ее лицо осветила легкая улыбка.
«Индиль!»
Фавн медленно подошел к нимфе и взял ее за руку.
«В эту ночь ты особенно светла. Твои локоны, они струятся подобно водам лесного ручья».
Он осторожно прижал ее руку к своей груди и заглянул в ее огромные глаза цвета голубого летнего неба. Его взгляд, мягкий и завораживающий, как утренняя дымка, ничуть не смутил ее.
«Сегодня не луна, а ты освещаешь своим сиянием рощу», — продолжал фавн. «Твои глаза ярче звезд, и речь твоя подобна журчанию вод».
«Китар», — прервала его нимфа, — «твои слова прекрасны, но пусты. Оставь свою болтовню. Лучше позволь мне насладиться звуками твоей свирели».
Отвечая нимфе приветливой улыбкой, фавн отпустил ее руку и отступил назад, склонив голову в почтительном поклоне. Он устроился на большом камне над обрывом, поднес к губам свирель, и лес наполнился волшебными звуками. Некоторое время он играл, время от времени самозабвенно закрывая глаза. Однако силуэт нимфы, застывшей на самом краю обрыва, тревожный и напряженный одновременно, заставил его забыть о свирели. Фавн поднялся и осторожно приблизился к подруге.
«Посмотри вниз, китар!» — едва слышно прошептала нимфа. «Посмотри вниз! Там, внизу, в траве!»
Китар опустил глаза и невольно отшатнулся.
«Тебе приходилось видеть что-то подобное прежде?»
— одними губами произнесла нимфа, следя за движением черных теней у своих ног. Они мелькали в траве, словно живые маленькие змейки, поднимались по стеблям растений, карабкались по стволам деревьев. У них не было тела, они не зависели от света и не принадлежали ни одному из предметов. Они тянулись из долины, от самых гор, поднимались по склону холма вверх, на вершину обрыва, к ногам оторопевшей нимфы.
«Что говорит Витур?» — спросил фавн.
«С рассветом я отправляюсь в эльфийские земли». Нимфа внимательно посмотрела на фавна, будто желая найти в его глазах поддержку, но увидела лишь тревогу и отвела взгляд.
«Владыка Витур так повелевает», — будто бы оправдываясь, добавила она.
«Владыка!» — пренебрежительно усмехнулся фавн. — «До каких пор ты будешь называть его владыкой?»
— «До тех пор, пока он владыка нимфийских лесов, я буду называть его так, и тебе следует проявлять больше почтения к Витуру. Он твой король».
— «У меня нет короля. Я живу по законам моих предков, никому не служу и ни перед кем не преклоняюсь».
— «Однако ты живешь на его земле».
«Мой дом стоит на земле, завещанной мне моими предками. Так уж совпало, что моя земля
со всех сторон окружена землями, которые Витур считает своими». Уголок его рта невольно дернулся при этих словах, словно по его лицу прошла легкая судорога.
«Правлению Витура приходит конец. Бесславное правление, нелепая смерть».
Они стояли рядом молча, смотря в сторону гор. Листья больше не шелестели над их головами. Ни одна ночная птица не решалась подать голос. Индиль прислушалась. Она чувствовала, как лес начинал наполняться тревогой.
«Ты что-то видишь, Китар?»
«Видения постоянно сопровождают меня, но не о всех видениях мне следует говорить».
«И все же?»
Китар не ответил. Он стоял неподвижно и всматривался в невидимую точку перед собой. Это были видения. Индиль хорошо знал этот взгляд. Тогда она коснулась кончиками пальцев его плеча, как бы прощаясь, и уже собиралась исчезнуть в лесу, как вдруг Китар остановил ее.
«Страх! Страх погубит всех! Нельзя поддаваться страху! Страх — оружие тьмы! Тьма не видит нас, тьма видит наш страх!»
И он снова замолчал.
«Что все это значит, Китар?»
Фавн, все еще смотревший вдаль, мимо стоявший рядом Индиль, внезапно с силой сжал ее запястье, а затем склонился к самому ее уху и прошептал:
«Я вижу тебя, Индиль. Ты белоснежный цветок, окутанный тьмой».
И он отпустил ее руку.
«Что ты говоришь, Китар?»
«Только то, что вижу».
«И что же это, Китар? Что ты видишь?»
«Поход твой опасен и не принесет пользы. Эльфы не придут».
Он поднял глаза вверх, будто пытаясь рассмотреть что-то в небе, сам не зная, что бы он предпочел там увидеть.
«Они не придут, если не увидят выгоды для себя в этом походе».
Не обнаружив в небе ничего, кроме далеких звезд, он опустил голову и встретился взглядом с нимфой.
«Будь осторожна с ними. Эльфы коварны, а их владыка вспыльчив и непредсказуем».
«Их владыка мудр и прекрасен», —
нежно улыбнувшись, произнесла нимфа.
«Что ты говоришь, Индиль?»
Фавн с укором покачал головой.
«Союз эльфа и нимфы влечет за собой лишь беды. Оставь это!»
Он взял ее за плечи и некоторое время всматривался в ее лицо, в ее глаза, надеясь обнаружить что-то, что стало бы опровержением серьезности ее слов и намерений. Но нимфа отстранилась от него и снова устремила взгляд на огромную луну над долиной.
«Напротив, союз эльфийского и нимфийского народов поможет нам выстоять против тьмы. Эльфийский владыка прекрасно знает, что мы сами не сможем противостоять тьме. А за нашими землями начинаются владения эльфов, тьма настигнет и их».
«Не пугай меня, Индиль!»
Будто не слыша ее последних слов, тихо проговорил Фавн.
«Гони из головы и из сердца мысли об эльфе. Ничего доброго из этого не выйдет. Он считает нас ниже себе подобных. Ты станешь его вечной тенью, последовав за ним в его бессмертии. Стоит тебе лишь однажды пустить его в свое сердце».
«Пусть так».
«Индиль, опомнись!»
Мечтательно всматриваясь в луну, она ответила ему лишь легкой задумчивой улыбкой. Фавн отвернулся, сделал несколько шагов в сторону леса и, остановившись, произнес куда-то в сторону, будто размышляя наедине с собой.
«Витур недальновиден. Он одурманен нимфами и вином. Тебе не следует идти к эльфам».
«Прошу, оставь меня».
Фавн разомкнул губы, будто желая добавить еще что-то, но лишь покачал головой, прежде чем скрыться в роще.